Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Здравствуйте, меня зовут Майкл Наки, и вы находитесь на канале «Популярная политика». И это передача «Честное слово». Не забывайте поддерживать нас вашими лайками и, конечно же, писать ваши вопросы в чат через суперчат, кнопку с долларом, или просто обычные вопросы, потому что сегодня у нас в гостях политолог Аббас Галямов, и ваши вопросы я, безусловно, ему задам. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, начать хотел с другого, но, так сказать, жизнь вносит свои коррективы. Новые взрывы в Крыму, новые, собственно, пугающие видео оттуда. И в этот раз уже Министерство обороны России и вообще официальные российские лица не пытаются уже делать вид, что это курение убивает, а говорят, что это может быть диверсия. Я вас, конечно, не буду спрашивать подробности с военной точки зрения, да, откуда что прилетело, что это могло быть и все остальное. Я вас хочу спросить с политической точки зрения. А вообще как-то влияет то, что взрывы, то, что удары, то, что диверсии переносятся на те области, ну, которые Владимир Путин и Кремль, и россияне в первую очередь не ожидали, что будут задействованы в этой войне? Или это такое рядовое событие, которое не сильно карты спутывает?
Нет, конечно, это нельзя назвать рядовым событием. Это мощнейший индикатор, самый важный индикатор, который совершенно ясно указывает россиянам на то, что официоз, когда он утверждает, что все идет по плану, лжет. Да? Потому что если это часть плана, то тогда возникает вопрос, что у вас за план? Вы вообще за кого? Да? Значит, пока вот боевые действия шли на территории Украины, у российского обывателя была возможность делать вид, что он верит Путину, верит российскому официозу. В реальности, конечно, он верил во все это все меньше и меньше. Сам факт отсутствия быстрой победы сам по себе достаточно убедительно свидетельствовал о том, что значит, ну, что-то у них там идет не так, и лукавят они, когда говорят, что все под контролем. Но, значит, все-таки, ну, пока вроде как там воюют, ну, можно подождать. Ну, окей, не удалось победить там за месяц, там, подождем 3 месяца. Не удалось за 3, ну, подождем 3 года, да. Но когда боевые действия переносятся на территорию России, то, конечно, это уже сенсация.
Ну, по крайней мере, получается... на территорию, которую Россия считает своей, да, так-то они остаются территорией Украины.
Ну, Майкл, вы же меня спросили о российском общественном мнении, 100%. Да, я поэтому сейчас рассказываю о том, как ситуацию воспринимают россияне. Угу. Да, они-то Крым уверенно считают своим, и поэтому тот факт, что Крым под боем, ну, к тому же там же не только Крым под боем, да, и в Курске сегодня...
Диверсия,
значит,
да.
Да, там обесточены, значит, какое-то количество населенных пунктов и так далее, то есть в результате подрывов каких-то. То есть вот ну, теперь вот оснований доверять значит, официальным брифингам Минобороны или заявлениям Путина или Пескова о том, что все идет по плану, ну, у россиян оснований нет. И это, конечно, очень серьезный политический фактор, который в максимальной степени делегитимизирует российский режим. Я это уже у вас в эфире, по-моему, говорил, но повторюсь, поскольку считаю это очень важным. Значит, вот вся легитимность Путина держится исключительно на предположении, что он силен и что он всегда побеждает. А когда выяснилось, что он, значит, вовсе не так силен, то ли он и раньше силен не был, и мы его по ошибке таковым считали, то ли он просто состарился там, да, одряхлел, хватку потерял. Но в любом случае, значит, если оказывается, что вот он может ввязаться в драку, которую не выиграет, если оказывается, что ему можно успешно сопротивляться, бить его чудо-богатырей, так сказать, ну так чем мы тогда его боимся? Да, главное легитимизирующее обстоятельство оказывается под боем. Это прямая угроза власти Путину, и если все пойдет так, как идет, то Путин 2024 года может не пережить.
А на какие группы это в первую очередь влияет? То есть для кого происходит это осознание? И даже давайте разделим на две. Первое, для кого происходит осознание, а второе, это чье осознание наиболее опасно для Путина? Ну, то есть ощущение, что если это там, не знаю, какая-то часть осознания наше с вами произошло, да, что Путин не такой сильный, каким он хочет казаться, то это не сильно влияет на Путина, потому что в целом мы к нему довольно давно, наверное, пришли. Но на кого это производит впечатление из тех, кто может теперь действительно серьезно повлиять на расстановку власти и на ее наличие в России в нынешнем виде?
Ну, Майкл, тот факт, что мы с вами давно знали, что он вовсе не так силен, как хочет казаться, вовсе не уменьшает значимость того, что теперь до нас вот это в очередной раз докатилось. Потому что в политике ведь мало что-то осознавать. Важно еще иметь энергию для того, чтобы действовать. Да? А мы с вами, ну, условные мы с вами, оппозиционеры, они же сейчас не на улицах, да? То есть попытки протеста, которые имели место в самом начале боевых действий, в конце февраля, в первых числах марта, ну, власть их подавила. Да, и судя по вот тем, значит, фрагментам соцопросов, которые, в принципе, можно все-таки, ну, знаете, использовать для анализа, то есть в целом, конечно, мы уже с вами тоже об этом говорили, соцопросы по большой части сейчас, по большей части рисуют сейчас очень искаженную картину общественных настроений.
Но мы можем смотреть на динамику, да.
Да, но вот есть какие-то вещи, которые можно анализировать. Вот когда я на них смотрю, ну, я вижу, что общественное мнение оппозиционное, оно, конечно, подпросело с точки зрения, не с точки зрения убежденности в своей собственной правоте, а с точки зрения убежденности в том, что ну, надо что-то делать и что-то возможно сделать. Да? Вот. Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что оппозиционная общественность сейчас выдохлась. У лоялистов тоже масса проблем, про это отдельно можно сказать. Но вот вы сейчас важную тему про оппозиционеров затронули. Да? Они выдохлись чуть-чуть. У них есть ощущение, что плетью обуха не перешибешь. Да? И в этой ситуации наглядные доказательства того, что Путин слаб, его можно бить, чрезвычайно важны вот для той самой группы, про которую вы в самом начале сказали, что, ну, дескать, они и без того все знали. Мало знать, важно иметь энергию для того, чтобы выразить свое знание в политическом действии. И вот эти вещи, вот эти вот перенос боевых действий на территорию России, явное наглядное доказательство того, что путинская армия терпит поражение, конечно же, это все воодушевляет оппозиционный фланг, воодушевляет противников войны, да, и это становится новым там фактором. Да? То есть до сих пор главным действующим фактором, который влиял на поведение этой группы населения, было давление властей, репрессии. Да? Теперь появляется противоположный фактор, который с противоположной стороны давит. Да? То есть когда я слышу новости о том, что Горинову дали там, 7 лет, мне мое второе «я», так сказать, да, я же сам с собой диалог веду, да, он мне говорит: бесполезно, не лезь, ничего ты не сможешь изменить, да, а когда я вижу, что можно изменить, я слышу из себя голос: слушай, вставай, бери флаг, выходи на улицу, да, я сейчас все это очень упрощаю, да, стараюсь, так сказать, вот только очень пунктирно, что ли, все это обозначить.
Ну, то есть
да?
Есть ситуация, когда есть желание и когда есть возможность. Вот желание, оно как бы как было, так и есть, но мы тем самым видим, что появляются возможности в условиях, когда есть какие-то, в этом смысле, поражения, если я вас правильно понял.
Да, да, вот это фактор воодушевления, проще говоря. Вот есть простое русское слово «воодушевление», да? Вот такие вещи воодушевляют оппозицию. Когда ты видишь, что твой враг слабеет, что его можно бить, да, ты воодушевляешься. Вот. Это что касается первой группы оппозиционной. Но на самом деле, конечно же, вот влияние этих событий в Крыму или там в Воронеже
Я думал, вы метафорически, вот это... метафорически про Воронеж, который, так сказать, всегда под обстрелом.
Ну, на самом деле, да, у нас везде Воронеж, да, в этом смысле. Вот, от Камчатки до Калининграда. Значит, вот лояльные группы, они, конечно, очень бы не хотели видеть этих фактов, да, они тщательно прячут голову в песок, поэтому вот от этих фактов неприятных, да, поэтому число людей, которые, например, в ежемесячных опросах Левада-центра называют среди наиболее запомнившихся им событий, события, связанные с войной, регулярно падают, вот начиная с марта, каждый месяц минус 10 процентных пунктов, то есть люди дистанцируются от событий войны, да, они ну, не хотят знать этих плохих новостей, проще говоря, да, вот, но тем не менее эти новости их настигают отовсюду, да, потому что сейчас уже и официоз, вот как сегодня мы это видим, вынужден признавать, чтобы ну, совсем завравшимся не выглядеть, да, и окончательно не утратить доверие аудитории, значит, как это было, например, с советскими СМИ, то есть российская пропаганда все-таки она ну, должна помнить опыт предшественников, да, когда, значит, читай правду и делай выводы там ровно противоположные относительно того, что там в правде говорится. Помните тот старую шутку: в правде нет известия, а в известиях нет правды. Ну вот, значит, чтобы не столкнуться с этой проблемой, ну, теперь даже российская пропаганда вынуждена была признать очевидное, и от этого факта уже ну, не спрячешься, да, и лоялист не спрячется. И поэтому лоялисты, конечно, тоже, они деморализованы, а опираться на деморализованные группы населения в момент, когда твой враг активизируется, будет все более сложно. Поэтому, например, и на предстоящих выборах совершенно очевидно лояльная явка будет минимальной. И самое главное, ну, все эти вещи будут заносить долгосрочные тренды, потому что и победой не пахнет, то есть нельзя предполагать, что завтра там вдруг все изменится, и российские войска вдруг пойдут там в решительное наступление и опрокинут врага. И в экономике ситуация будет ухудшаться, и уровень жизни будет падать. То есть вот этот тренд, который сейчас обозначается, да, на деполитизацию лояльных групп населения, все это приведет к тому, что и через два года, в 2024 году, когда будет решаться вопрос о власти, о судьбе режима, да, эта группа будет деморализована ровно то же самое, как это было с лоялистами в конце 80-х годов. Физически их было немало, их было много, но большая часть населения. Но тем не менее, когда было нужно, никто из них на улице не показывался, да, в отличие от их врагов, от сторонников демократизации страны. Вот. И в конце концов они схватку проиграли, они потеряли власть, они, значит, по сути, ну, там, они молча санкционировали развал страны, за которую за полгода до этого, кстати, они проголосовали на референдуме, как мы знаем. Ну, в общем, вот все движется в эту сторону, да, и в основе всего этого лежит факт вот этого, вот этих военных неудач. Я не случайно уже месяц или два назад сформулировал вот эту формулу, да, и снова повторю с удовольствием, потому что она правильная. Главным инструментом влияния на российское общественное настроение сейчас является HIMARS. Вот все, что происходит в общественном мнении в России, является производным от того, что происходит на поле боя.
Да, сложно не согласиться. Аббас, скажите, пожалуйста, я представляю себе вот это вот лоялистское ядро, даже не столько лоялистское ядро, оно-то ладно, ну-то какой спрос, так сказать, с таких людей. Значит, а вот тех, кто обслуживает режим, да, при этом понимая прекрасно, чего происходит. Ну, там, пропагандисты топ-уровня, да, какие-то технократы при власти, да, не какой-нибудь Бортников с Патрушевым, на которых у меня в этом смысле мало надежд, потому что я не уверен, что они ощущают реальность так же, как любой здоровый человек. Но вот какие-нибудь, да, там, я не знаю, там, Мишустин, Кириенко, какой-нибудь Собянин. Ну, те, кто, в принципе, понимают, вот, что мир не совсем устроен так, что есть там единый заговор против Путина, и все пытаются, значит, поставить Россию на колени. А вот для меня есть ощущение, что основные проблемы там, основные возмущения там, основные какие-нибудь, может быть, действия там начнутся в момент, когда у них произойдет осознание, что поражение неизбежно. И у меня, ну, потому что если поражение неизбежно, да, то значит неизбежна и расплата. И если ты это все поддерживал, если ты во всем этом участвовал, да, то ты там окажешься там либо на скамье подсудимых, либо там застрелишься, либо еще что-нибудь. И у меня такой к вам вопрос. У вас есть представление, как вот эта линия может выглядеть? То есть какая точка может стать той самой точкой, в рамках которых эти люди такие, да, наверное, все-таки в этот раз у Путина не получится, в этот раз ему не повезет, и в этот раз его поражение неизбежно. И существует ли она? Или эти люди будут стоять до конца?
Нет, конечно, до конца они стоять не будут. Никто из них не является самураем, значит, готовым умереть за идею. Вы совершенно правильно сказали. Там количество адекватных людей, предельно циничных, аморальных, да, но все-таки достаточно адекватно воспринимающих реальность, оно, в общем-то, ну, сильно превышает половину. То есть вот откровенных идиотов там не так много. Да, и умереть во имя так сказать, величие там с той модели родины, которую, значит, они воспевают, но они точно не хотят. Да, у них у всех прицел там жизненный совершенно другой. Это заработать денег, перекачать их на Запад, перебраться самому туда, перетащить туда семьи. Вот, в общем, их, весь их патриотизм, это касается и гражданских, и силовиков, и, значит, и исполнительной власти, и законодательной, и судебной, вот, ну, всех их. Да? И как только они почувствуют, что Путин в достаточной степени ослабел, чтобы произошло две вещи. А, ну, можно было всерьез бояться за судьбу режима. И Б, можно было позволить себе выступить против него, переметнуться, так сказать, на противоположную сторону. Они все это, безусловно, ну, в подавляющем большинстве случаев, они это сделают. Конечно, это не сразу должно, может быть, вот такой вот, знаете, либо табакерка, либо побег от Путина, там, переход на противоположную сторону. Да, в принципе, еще возможно промежуточный вариант. То есть пока, при всем том, что режим слабеет, я не утверждаю, что он уже ослабел настолько, что вот прямо сейчас рухнет. Нет, я поэтому и упоминаю 24-й год, с моей точки зрения, пока силы еще у Путина для того, чтобы контролировать ситуацию внутри страны, хватает. Хотя сейчас, конечно, уже ничего исключать нельзя. Все-таки ну, динамика происходящего поразительна. То есть кто из нас мог, значит, предположить еще несколько месяцев назад, что Россия не просто окажется не в состоянии победить ВСУ, а что ВСУ будут наступать, и российские генералы будут драпать из Херсона там, да, и будут не в состоянии защитить свои собственные территории от обстрелов и диверсий. Да, поэтому, конечно, тут надо сделать оговорку, что значит, сейчас, в принципе, все возможно, anything goes. Но все-таки, сделав эту оговорку, я скажу, что все-таки пока мейнстримно мне представляется то, что режим до 2024 года доживет. И даже вовсе не обязательно, что все вот элиты, о которых вы сказали, да, там, почувствуют, что Путин в достаточной степени ослабел и что он ставит под угрозу их собственное благополучие, там, перейдут на сторону врага. Нет, скорее всего, это будет носить форму, знаете, какую, вот просто придут к нему со словами, что отец родной, давай, значит, преемника выдвинем, отдохнуть тебе пора, значит, а мы будем работать тут, так сказать, оборонять твои интересы, мы же все патриоты, ты же видел. Вот.
А кто может прийти с таким предложением в нынешнем окружении Владимира Путина? То есть остался ли там человек, который, хотелось бы сказать, просторечно, но, в общем, не испугается, да?
Это, я думаю, это коллективная будет история, и вопрос, вот когда вы говорите об «испугается», это же не то, чтобы, знаете, вот такое черно-белое, там, либо испугается, либо не испугается. Нет, это такая шкала, где, ну, сегодня я боюсь сильно, завтра я боюсь чуть меньше, послезавтра я боюсь еще меньше, да. А с другой стороны, я уже боюсь, ну, последствий с противоположного конца, что меня в Гаагу там отправят, например, да. Вот. То есть страх, боязнь Путина будет, по мере ослабления Путина будет уменьшаться, а боязнь отвечать за последствия того, что мы тут натворили, будет увеличиваться. И в какой-то момент вот этот страх второй перевесит страх первый. То есть уже Гаага будет гораздо более реалистична, или там вообще толпа матросов, бегущих, значит, по коридорам кремлевским, как в 17-м году. Да? Вот эта картинка, она у них в голове-то у всех сидит, в общем-то. Да? Они усиленно делают вид, что ее нет, но риск русского бунта бессмысленного, беспощадного у них в головах присутствует. После того, как они развязали вот эту войну, после того, как они обрекли на смерть тысячи, десятки тысяч людей, в принципе, рассчитывать на то, что, ну нет, у нас ничего такого не может быть, ну нельзя. Да? И вот, это вот этот страх, последствия с противоположной стороны спектра, да, он, в принципе, в какой-то момент толкнет их к тому, чтобы прийти к Путину и предложить вариант. Ну, я же не говорю о том, что они там бросятся на него и задушат его шарфиком. Да? То есть они придут с деловым предложением, там, внятно сформулировав, почему, какие причины. Да? И у него, возможно, уже не будет сил сопротивляться. Мы уже сейчас видим, как он теряет способность, поскольку он растерян, он теряет способность контролировать ситуацию. Вот, ну, уже в марте это было заметно, когда началась вот эта яростная грызня между сторонниками мирных переговоров и вот этим, условно говоря, лагерем, знаете, войны до победного конца, да, Вот эти, значит, два лагеря, когда они сцепились в публичном пространстве, очевидно, нанося урон, вытащив все это грязное белье наружу, а Путин стоял и со стороны на все это смотрел, он дистанцировался, да, значит, уже тогда было видно, что он в растерянности, он не знает, что делать, и он отпустил ситуацию, да. И вот представьте, тогда еще ни Крым не бомбили, да, ни, значит, пограничников российских там где-то в районе Белгорода или Курска не обстреливали, вот. А теперь вот там из Херсона их еще не выгоняли. А вот представьте, все это происходит, и, соответственно, растерянность Путина усиливается, то есть он не знает, что делать, куда ни кинь, везде клин. То есть он реально в ситуации, в какой он никогда за 23 года, там, 22 года своего президентства еще не был. Да? И в этой ситуации, вот, извините, что я так долго отвечаю на ваш вопрос, да, вот к нему возвращаюсь. И в этой ситуации вот эти условные вы назвали там Мишустин, Собянин, да, люди, понимающие, что к чему, ну, они могут сформулировать какое-то предложение и прийти к нему, и он вынужден будет согласиться. И это, в принципе, станет таким вот как раз промежуточным компромиссным вариантом, потому что, вот, ну, как политтехнолог уверенно говорю, что оппозиционные настроения в России крепнут, значит, и до 2024 года они будут крепнуть, и готовность, и то, что люди массово проголосуют в 2024 году против Путина, значит, совершенно не исключает, то есть, скорее всего, именно так и будет. Но при этом я же говорю, что если система выдвинет какого-нибудь более-менее вменяемого преемника без высокого антирейтинга, значит, то массовый избиратель за него проголосует. Ну, конечно, зависит от того, что он там будет говорить, да? Но если он будет не абсолютным идиотом, а он все-таки, скорее всего, им не будет, то он будет обещать, ну, это будет что-то в том ключе, что Медведев говорил там в 2008-2009 годах, да, вот о модернизации, значит, о движении вперед, о прогрессе, там, да, свобода лучше не свобода и так далее. Вот. Если он будет такие вещи говорить, то, в принципе, система решит задачу сохранения самой себя. Да, потом, после победы в 2024 году, ей, скорее всего, придется трансформироваться. Ну, потому что что-то надо будет делать и с протестными настроениями, и с вот этой деконсолидацией элит, которая, очевидно, будет происходить, и с экономикой, самое главное, умирающей, да. То есть все равно какая-то трансформация неизбежна, и режим потом, ну, в конце концов, все-таки выродится, да, но, значит, превратится во что-то другое. Но поскольку это будет контролируемый процесс, да, то для элит это, в принципе, шанс. Да, ну, или сохранить статус-кво там в том или ином виде для себя лично, или выйти там с минимальными потерями из всего этого, да, но это даст системе шанс. Поэтому я думаю, что они вот в том направлении будут ситуацию двигать.
Я задаю длинные вопросы, а вы долго отвечаете, меня это целиком и полностью устраивает. А вы, уважаемые зрители, не забывайте ставить лайки и писать ваши вопросы тоже. Аббасу Галямову в чате, я вот слежу, у меня телефон рядом лежит, я слежу за вашими вопросами. Аббас, скажите, пожалуйста, мы, раз уж мы про выборы, про 24-й год, но я поближе здесь возьму немножечко, да, по сентябрь. Значит, у нас будут муниципальные выборы в Москве, которые лично мне кажутся, как бы вам сказать, мягко говоря, не первостепенной задачей вообще любого актора, которого мы здесь обсуждаем. Но поведение власти какое-то очень нервное в этом контексте. Ну, то есть они, значит, навешивают всякие административки на потенциальных кандидатах, более того, с захлёстом. Ну, то есть они даже навесили на Илью Азара, который никуда не собирался, видимо, по старой памяти, что он вот избирался в прошлые попытки, они как-то на него тоже это все повесили. Понятно, более медийных людей, ну, которые уже ассоциируют с выбором, там, Лобанов и многие другие, они вот там сразу им закрыли практически дорогу к этим выборам. Чего они так нервничают-то? Ну, то есть наступило вот это долгожданное, наверняка, многими во власти, вот эта вот тотальная цензура самая настоящая, да, военная, когда напрямую за слова, за конкретные, ты там практически автоматически получаешь срок, и спасет тебя только физическое отсутствие в России. А чего переживать, чего нервничать? Все под контролем. Электронное голосование, пожалуйста. Все организации оппозиционные разгромлены. Значит, все под твоим полным контролем. К чему это вот какая-то нервозность? Это же выглядит довольно, ну, неуверенно в себе. Как вы себе объясняете это?
Ну, Майкл, смотрите, муниципальные выборы – это не очень большие округа, а на небольших округах медийный ресурс и вот вся та большая политика, о которой вы сказали, она имеет минимальное значение. Хороший кандидат небольшого округа, в принципе, ногами истопчет, да, и в условиях общей низкой явки, а лоялистам вообще сейчас незачем идти на выборы. Да, вот лояльная явка точно будет низкой, потому, ну, за исключением тех, кого притащит административный ресурс за ухо, так сказать, да. А, вот, потому что, ну, лоялисты, они тоже недовольны своей ситуацией, да, они просто еще в недостаточной степени осмелели, чтобы сказать, что им это перестает нравиться, но и восторгов по поводу происходящего у них точно нет. Да, и поэтому идти на выборы на эти, чтобы в очередной раз голосовать за унылых единороссов, ну, там им вообще вот нет никаких резонов, поэтому лояльная явка точно будет очень низкой. И в этой ситуации, это касается и Москвы, и вообще всех регионов страны. Это вот деморализация, связанная с обстрелами Крыма, вот этот Хаймарс, о котором я сказал, вот он сейчас сбивает лояльную явку. Да? Так вот, и в этой ситуации хороший оппозиционный кандидат, поработай он ногами и приведи своих сторонников, он бы точно сумел выиграть эти выборы, даже, значит, вот это электронное голосование не факт, что спасло бы. Да? Может, спасло бы, но это опять закончилось бы грандиозным скандалом. Да? То есть опять бы в общественном сознании тема фальсифицированных выборов, ну, оказалась бы доминирующей. Вот в сентябре в один день вдруг все заговорили бы о фальсифицированных выборах. Да? Им все-таки лучше вот размазать это ровным слоем. Значит, сегодня там Азара не допустили, завтра Лобанова, послезавтра еще кого-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, такой легкий неприятный фон присутствует, но нет кумулятивного эффекта. Да? Вот. И, значит, вот эти вот оппозиционные кандидаты, будь они зарегистрированы, они бы пришли, они бы перекрыли участки своими наблюдателями. Значит, права наблюдателей сейчас действительно урезаны, за последние там, пару лет урезались, ограничивались, но все-таки формально институт еще существует, и у него еще есть право голоса. Да? И вот, в принципе, они, ну, власти решили, что, так сказать, уж, ну, 7 бед, один ответ, да. Ну, то есть, раз мы уж там такие репрессии организовали, ну, давайте заодно и тех, кто может нам помешать, тех, кто может выиграть вот эту избирательную кампанию, значит, заодно их тоже ликвидируем. Потому что допустить поражение, ну, и, тем более массовое поражение на муниципальных выборах, им бы не хотелось. Понятно, что когда режим крепок, муниципальная власть в России, она слишком обескровлена и ни на что не влияет. И когда режим крепок, ну, в принципе, можно было бы, так сказать, потерпеть, как это было после предыдущих выборов, да, выборов 2017 года. Но вот сейчас ситуация, когда режим, ну, точно будет слабеть, допустить, чтобы какой-то ее институциональный уровень попал под контроль оппозиции, ни в коем случае нельзя. Ведь, ну, вот что такое настоящая революция? Это же не когда толпа людей там штурмует здание, где окопалась власть. Это такой картинный образ, да, но просто толпа людей это бунт, это не революция. Настоящая революция начинается, когда какой-то уровень власти захватывает оппозиционеры, вот когда начинается борьба институтов, да, когда, значит, матросы, там, вышедшие на улицы Санкт-Петербурга, вдруг оказываются записанными в эти советы, в Петросовет, например, да, советы солдатских, матросских, рабочих депутатов, да, или когда якобинцы создают якобинские клубы и начинают издавать приказы, пытаясь подменить собой действующую власть, да, и критически значимое число субъектов начинает исполнять эти приказы. Вот что такое настоящая революция. Да. И в этой ситуации отдать оппозиционерам в Москве, в столице, муниципальный уровень, ну, это с технологической точки зрения для власти просто недопустимо. Да, и поэтому они вот пускаются во все тяжкие. Так же, как в прошлом году они пустились во все тяжкие по поводу Навального. До этого же они, чтобы его не героизировать, ну, долго его не хотели сажать. Да? Но когда под вопрос стал контроль над Государственной Думой, ну, им стало уже, ну, не до шуток. Они поняли, что бог с ним, пусть героизируется, но хотя бы Госдума будет под нашим контролем. Да, потому что он со своим умным голосованием реально рисковал поставить под вопрос контроль единороссов над Госдумой. Напомню, что в прошлом году летом средний рейтинг «Единой России» был там чуть выше 25%. 26-27, да, и в этой ситуации Навальный с умным голосованием мог их распатронить всех. Вот, и поэтому Навального пришлось посадить, его сторонников разогнать, значит, чтобы Госдуму оставить под своим контролем. Вот сейчас та же самая история происходит с московскими муниципальными выборами, им просто не до шуток.
Скажите, пожалуйста, у репрессий, которые мы наблюдаем, да, и которые... Вы знаете, я чем больше изучаю вопрос репрессий, тем больше понимаю, что там не хватает промежуточного термина какого-то, да, то есть есть точечные репрессии, есть массовые репрессии, и уже понятно, что они не точечные, но еще сложно сказать, что они массовые, не хватает какого-нибудь среднего. Может быть, как все это закончится, попробую из этого какую-нибудь работу написать и, может быть, придумать этот термин, или еще кто-нибудь попробуйте, было бы очень удобно, потому что сложно об этом говорить. Но вот эти вот самые средние репрессии, которые есть сейчас, они несут какие-то риски для власти? То есть есть ли для них вот в том, что они делают, да, в посадок людей, собственно, самых разных, в тем, что появляется там, что административка стала обычным делом, арест уже не попадает в новости, все медиа там задавлены, заблокированы и прочее, прочее, прочее. Это несет для них какие-то риски или по сути своей там никакого из этого выразится недовольства, а то и пунта, как вы говорите, а то, может быть, и революции, то существуют ли такие вещи в этой игре или же нет, они могут делать это относительно безнаказанно.
Ну, я бы вот риски, связанные с репрессиями разрастающимися, поставил для власти на второе место после рисков, связанных с поражением. То есть понятно, что репрессии не так сильно толкают людей в сторону оппозиции, как факт поражения властей, да? Но они это тоже делают. Про поражение я поговорил выше, вот теперь про репрессии говоря, я скажу, что, конечно, людям репрессии не нравятся. Был момент, когда они относились к ним достаточно спокойно, там массовых восторгов по их поводу вообще никогда не было. Все эти восторги изображались достаточно искусственно, значит, за счет небольшой группы населения, ну, процентов 10-15 людей, которым нравятся репрессии в отношении оппозиции и либералов. Вот. Но был момент, когда большинство, в принципе, относилось к ним с таким пониманием, когда сами они всем были более-менее довольны, то есть они были довольны направлением движения страны, им казалось, что Путин ведет страну туда, куда надо, и в этой ситуации люди, ну, как бы, они реально не могли понять, что эти либералы, там, оппозиционеры недовольны. Да? И когда власть говорила, да, они американские шпионы, люди, ну, поскольку они не понимали мотивацию, условно говоря, там, Навального, там, Яшина, да, они говорили себе, ну, может, действительно шпионы, да, вот, все же нормально, что они там кричат, вот, и, ну, а раз шпионы, то репрессии против них, ну, в общем-то, логично, да, люди как бы вот спокойно так соглашались, что, ну, бог с ним, пусть будут репрессии, да, то есть они, это не било по их лояльности, да, то есть они были не в восторге от этого, но они не были сильно против. Сейчас, конечно, ситуация последние несколько лет поменялась, потому что теперь люди, когда они видят, что Навальный недоволен, там, Яшин недоволен, в принципе, они гораздо лучше понимают мотивацию Яшина и Навального, они сами недовольны все больше, да, и спонтанно вспыхивающие протесты, которые неожиданно у нас, то там где-нибудь в Архангельске, то в Хабаровске, наоборот, там, то посередине, там, в Башкирии, вот, то в Екатеринбурге, там, значит, вот протесты по любому поводу, и политическому, и неполитическому, вот эти протесты говорят о том, что в целом недовольство населения растет. Об этом же говорят многочисленные результаты соцопросов. Да? И в этой ситуации, когда люди, в принципе, у меня уже у самого есть масса претензий к властям, и когда я вижу, что там Навальный их критикует, я, в принципе, уже лучше начинаю понимать Навального. И когда Навального репрессируют, я, в принципе, уже экстраполирую это на себя. То есть у меня возникает ощущение, а что, даже слово, что ли, нельзя сказать? А что вы это так себя ведете? Да? Значит, а что, вас даже покритиковать нельзя? Да, и вот это ощущение, что, ну, там, репрессии – это плохо, оно силится, усиливается, и поэтому власти, ну, Кремль, на самом деле, понимая это, в общем-то, старается репрессии минимизировать. Другое дело, что он уже утратил над ними контроль, ну, в общем-то, в значительной степени контроль за политическим процессом перешел в руки силовиков. Власти вон уже даже с КПРФ разбираются руками силовиков. Да? Казалось бы, еще там пару-тройку лет назад немыслимая ситуация, что коммунизм, ну, Кремль всегда разбирался. Вот, а после того, как уголовное дело против Рашкина возбудили, и его лишили мандата и приговорили, значит, ну, стало понятно, что коммунисты – это тоже уже клиенты силовиков. То есть в этой ситуации Кремль, он понимает, что в целом ему это невыгодно, он в принципе, уже просто умывает руки. Ну, там они все, понимаете, Майкл, они в таком режиме таких временщиков уже работают. То есть о стратегии они, в принципе, не задумываются. Ну, день прошел, и слава богу, да. Вот примерно так. Поэтому, ну, что я буду там, Кириенко вот примерно так думает, что я с Патрушевым буду спорить, доказывая ему, что там не надо там столько много людей там репрессировать, да ну его к черту, он еще и меня поставит. Поэтому пусть, ну, раз ему нравится, пусть сажает. Вот примерно такие настроения там у них в Кремле сейчас витают, да, и поэтому они эти репрессии усиливают, и при этом они делегитимизируют режим все больше. Все большего числа избирателей при слове «Путин» сразу же возникает ощущение, что, ну, вот ассоциация возникает, что какая-то, типа, там, диктатор, да, и, значит, и это все ведет к его делегитимизации. Но диктатор-то что, его же боятся только до тех пор, пока он силен, а когда он выясняет, что он не силен, то нет ничего, значит, неустойчивое положение слабого диктатора, ослабевшего диктатора. Вспомним судьбу Каддафи, Чаушеску и так далее. И поэтому вот это совсем не то направление, куда надо двигаться режиму в преддверии 2024 года. Но поскольку режим уже, вот, я говорю, сам себя не контролирует, да, то он это движение продолжает.
Умри сегодня ты, завтра я. Не в смысле это мое пожелание, а в смысле тот принцип, по которому, скорее всего, живут сейчас в Кремле. Хочется немножко, чтобы зациклить наш эфир, да, вернуться ненадолго к этим ударам по Крыму. В том числе раньше, когда начинались поставки западного вооружения, или когда заходила речь про вступление Украины в Евросоюз, или даже стать как-то кандидатом в члены Евросоюза, в ответ на это Владимир Путин, российская пропаганда, российские официальные лица начинали грозно стучать кулаком по столу и рассказывать, что мы там, не знаю, что-нибудь сотрем с лица земли, или, значит, это для нас красные линии, или мы там уничтожим все натовское оружие, еще что-нибудь. Сейчас уже вторые удары, я говорю даже во множественном числе по Крыму, за меньше, чем за неделю, если мы берем не календарные, и абсолютная какая-то тишина по этому поводу. То есть после первого пропагандисты начали что-то там говорить, доколе мы будем это терпеть, часа через два закончили и сказали, что нам все объяснили, мы все разобрались, не будем терпеть. И вот как-то снова какое-то абсолютное радиомолчание в этом смысле. Куда делась вся эта бравада? Куда делись все эти угрозы? Или мы их еще увидим? То есть как вы видите это в нынешнем контексте?
А можно еще добавить вот это решение, значит, НАТО объявить Балтийское море своим внутренним морем. Вот. Тоже непонятно, что с этим делать. Ну, Майкл, а вот угрожать, ну, имеет смысл, когда твоих угроз кто-то боится, и когда ты в случае неспособности, ну, когда в случае отсутствия, так сказать, реакции, позитивной реакции на твои угрозы, ты можешь нанести какой-то ответный удар. А когда твои возможности исчерпаны полностью, да, то тогда, ну, что угрожать-то? Просто смешно будешь выглядеть. И они дошли до этого, до этой самой ситуации. И ровно это я имею в виду, когда я говорю, что режим реально в тупике. То есть у них нет возможности ответить на военный удар военным ударом. Ну, каким-то более-менее эффективным, да. Вот. А словами кидаться, ну, один раз, можно, два раза, можно, а третий раз, ну, это просто смешно уже. Вот. Поэтому молчат, потому что нечего сказать.
Ну, это же работало. Ну, то есть, помните, там, когда в Вашингтоне они там 11 часов заседали, такие, мы не будем включать Кабаева в санкционные списки, потому что, значит, Путин разозлится. Или Германия в начале войны, мы не будем поставлять ничего, кроме там касок и медпакетов, иначе Путин разозлится и прочее, прочее. То есть, ну, пытались же это делать, даже работало. В какой момент перестало? Произошел ли этот перелом?
Но это, опять же, не то, что это вот сегодня работало, а завтра перестало. Это был длительный процесс. Уже и тогда становилось понятно, что путинская армия не такая грозная, как они думали. Но это осознание, что она совсем не грозная, оно приходило постепенно. Вот сейчас ВСУ это доказали, то есть уже месяц нет никаких продвижений. До этого российская армия могла отступить из-под Киева, но тут же вроде начинало какое-то другое наступление, да, и все сидели в ожидании, что, а может быть, это наступление окажется более эффективным, чем черт не шутит. Вот. А сейчас-то все, ну, месяц уже российская армия, по сути, в положении обороняющегося находится, да, и как нам сообщают, из Херсона генералитет уже сбежал. То есть уже они готовятся отдать Херсон. Но, то есть вот ситуация в этом смысле изменилась просто на поле боя, Майкл. Это не политическая история, поэтому я и повторяю, что вся политика сейчас делается там, на поле боя, она делается руками ВСУ, ну и как западных союзников, которые поставляют вот то самое оружие, которое сейчас задействуется для обстрелов российской территории. Ну, как-то так.
Да, и в этом смысле удивительно, что спустя почти 6 месяцев поставки западного оружия стали лучше, чем были там даже в середине этого срока, да, потому что, казалось бы, вроде бы должны были устать от войны, нам постоянно рассказывают, что там и население на Западе устает потихоньку, все такое, но сейчас даже Германия что-то начала как-то без задержек поставлять, снимая шляпу, что называется. Но есть и
надежда. Извините, что перебиваю, просто надежда появилась, вот то, о чем я говорил в самом начале с вами.
Надежда на победу.
Да, что надежда, собственно говоря, она является главным двигателем и для оппозиционных масс, и для Германии.
Да, и для многих других стран. Но есть некоторые проблемы. А проблемы в том числе связаны, большой тред выпустил Алексей Навальный сегодня, с тем, что огромное количество людей из окружения Путина, путинских олигархов, из российского списка Forbes, из тех, кто очевидно является там ближайшим окружением Путина, ну, как-то Миллер или многие другие, до сих пор не находятся под санкциями. Мы уж там оставим с вами за скобками, потому что это уже 2 недели обсуждается, уже невозможно, да, что вместо этого предлагается санкционировать вообще всех россиян, да, и все прочее. Правда, нет сил больше обсуждать это. Но что за пиетет к путинским олигархам? Что за пиетет к людям? Более того, даже те санкции, которые уже были наложены, уже там пошли разговоры, что а вот, может быть, мы зря там что-то у Абрамовича или еще у кого-то заморозили. Как это работает? В чем мотивация здесь?
Ну, я думаю, что в значительной степени это связано, Майкл, с тем, что вот у нас политика доминирует над правом, как говорится, ну, там, гадалки не ходить, да? Mm-hmm. Мы все знаем, что право у нас это всего лишь инструмент в руках политики. Там же это не так и не совсем так, собственно говоря, за это Запад-то мы и ценим, да? И поэтому, когда принимаются политические решения, все-таки они там принимает во внимание и правовые аспекты происходящего. Ведь санкции – это же не только политическое решение, это еще некий правовой статус, правовое решение, которое можно оспорить в суде, проще говоря.
Но казалось, да? Что после начала войны это поменялось. То есть они как-то резво, там, падчерица любовницы Лаврова, точнее, дочка любовницы Лаврова попала по санкциям. Я бы посмотрел на суд, который бы доказывал юридическую обоснованность. То есть казалось ощущение, что был сломлен вот эта вечная оговорка, что, значит, у нас там правовая система и все такое, поэтому мы ничего не можем. А тут как будто опять воспряло.
Ну, смотрите, повторюсь еще раз. За это мы Запад и ценим. Да, под влиянием эмоций в какой-то момент, значит, ну, действительно, когда вчера люди живы были, а сегодня вдруг их массово начали убивать, ну, конечно, возобладали эмоции, да, и, значит, стали приниматься решения эмоциональные, политические, и кто тогда под горячую руку попал, условно говоря, их сразу там быстро в списки и внесли, да. Но потом постепенно, по мере того, как эмоции спадают, происходит привыкание, ну, начинает слышаться снова голос разума. А голос разума говорит: слушай, а у него вообще-то там денег много, он хороших адвокатов наймет. А что я буду делать тогда там в суде, что буду говорить, какие у меня аргументы были? Я начинаю уже там анализировать те аргументы, которые у меня есть. Да? А тут еще там, понятно, и лоббисты с деньгами зайдут, и все правильно оформят, обставят. Ну, то есть там инфраструктура, значит, влияние на жизнь западных, значит, сообществ, она россиянами, российскими олигархами там, и российскими политиками, она более-менее выстроена. Ну, нельзя ее преувеличивать, ее эффективность, да, но какие-то там слабые места этих систем они все-таки выявили, да, и какие-то входы у них, в принципе, есть. Да? В конце концов, лоббирование – это официально признанная, значит, практика, система.
Да,
конечно, это система, которая не запрещена, и поэтому любой из тех людей, кого вы назвали, я не знаю, я не читал еще сегодняшнего Навального, но, вот, наверное, все те, о ком он там написал, они все какие-то входы туда имеют. Да? Mm-hmm. И когда вот общий вал эмоций начал спадать, когда на поверхность стали выходить вопросы права, А в конце концов, право – это очень неэмоциональная вещь, да? То есть там, ну что, в законе же эмоции не прописаны, да, и даже самый эмоциональный судья все-таки ну, должен в какой-то момент успокоиться и анализировать дело, которое ему досталось с точки зрения закона, да, и если нет никаких объективных доказательств, что, условно говоря, Миллер причастен к происходящему, да, то есть риск это дело в суде проиграть. И тут уже любой чиновник начинает задумываться, надо это или нет. И вот он сидит, задумывается, а тут еще лоббист приходит и говорит, а давайте вот там благотворительную организацию, которую ваша жена там, мы тут проспонсируем. Там, ну, я сейчас так, к примеру говорю, да, я к тому, что одновременно несколько факторов работает и позитивные, и негативные, да, и, ну, вот так, так это и получается, система пробуксовывает, но будем надеяться, что вот этот сегодняшний текст Навального там как-то всколыхнет эту систему и, может быть, заставит действовать ее чуть более эффективно.
Будем надеяться. А последний вопрос на минуту, буквально у нас минут с вами осталось. Хочу вас спросить следующее. Если бы на ваши плечи сейчас легла обязанность каким-либо образом формировать пропагандистскую идею в рамках отсутствия побед, в рамках почти месячного затишья с точки зрения хоть каких-либо успехов и при условии увеличивающего количества поражений, что бы вы пытались моделировать для российского зрителя? Что бы вы пытались ему продавать?
Я бы просто эту ношу стряхнул со своих плеч, и даже сейчас я не говорю о морально-этической стороне вопроса, а даже по профессиональным соображениям ничего не придумаешь. Понимаете, это ошибка думать, что ты можешь решить все политические проблемы с помощью пропаганды. Нет, пропагандистский инструментарий, когда ты зашел в политический тупик, когда есть некие объективные сложившиеся... Ну, политика — это же объективная вещь, это отношения между какими-то большими группами населения, классами, там, да, нациями и так далее, да, и вот сообществами там. И когда ты зашел в тупик вот с этой точки зрения, да, да, пропаганда тебе не сильно поможет, да.
И, надо и уметь останавливаться.
Мы сейчас уже пришли туда, значит, вот, где пропаганда бессильна. Поэтому это иллюзия, что пропаганда на что-то влияет, что-то решает. На самом деле, пока единственный фактор, за счет которого держится режим, это грубая сила. Уберите грубую силу, никакая пропаганда не поможет режиму выстоять даже в течение полугода.
Золотые слова. Спасибо большое. Аббас Галямов, политолог, был сегодня с нами на связи. Мне кажется, было безумно интересно, по крайней мере, мне. Надеюсь, и вам. 10 тысяч человек нас смотрело. Не забудьте поставить ваш лайк. А если смотрите в записи, то подавно не забудьте и написать комментарий в том числе. А также подписаться на наш канал, ну и поддерживать нас. Все ссылки есть для этого в описании. Сегодня в 19 часов не забудьте ни в коем случае прийти на наш вечерний стрим. Там мы вместе с Русланом Шевединовым будем вызванивать экспертов, разбираться, что за взрыв вы были в Крыму, разбираться, что происходит с Херсоном и почему оттуда бегут российские военные. Ну и много чего еще обязательно обсудим. В общем, не забудьте приходить. А с вами был Майкл Наки. В сегодняшней программе «Честное слово». Всего доброго. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.